Мы читаем из книги «Труды Рабаша», первый том, страница 48, статья о важности товарищей. Вопросы можно задавать посредством сайта kabbalah.cup.tv. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», 40, первый том, 48 страница, о важности товарищей.
Доброе утро. Мы действительно будем читать на самую важную тему, о важности товарищей. Мы прочитаем где-то приблизительно до середины статьи, и затем начнем вместе обсуждать, вместе со всем мировым кли. Да, у нас такой особый урок. Мы знаем, что очень важный день сегодня, может, даже критически. У нас есть делегация в Нью-Йорке, у которой очень важная функция РАФ во Франции. С него очень важная встреча в ЮНЕСКО и с журналистами Франции. Давайте держать это все в голове. Будем помнить, что все начинается и кончается силой группы, нашей внутренней поддержкой, силой мысли. Мы все вместе с нашим дорогим мировым кли. Мы хотим вас услышать. Пишите нам. Давайте вместе выяснять и продвигаться потихонечку. Давайте.
О важности товарищей. О важности товарищей, находящихся в обществе. Как их оценивать? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? Логика обязывает к тому, что если человек видит товарища, находящимся на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет учить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чем у него есть. В таком случае человек не может быть ему товарищем, а может принимать его как ученика, но не товарища. Если же человек видит товарища стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может поучиться у него хорошим качествам, в таком случае тот может быть его учителем, равом, а не товарищем. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его как товарища и объединяться с ним. Ибо понятие «товарищ» означает, что оба они находятся в одном состоянии. К этому обязывает логика, у них обоих сходные мнения, и потому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя той цели, которой хотят достичь. Подобно двум товарищам со сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, чтобы это дело приносило им прибыль. При таком порядке оба они чувствуют, что у них равные силы. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он талантливее другого, или не хочет принимать его, чтобы они были партнерами на равных, а вместо этого они участвуют в деле на паях, то есть сообразно с силами и достоинствами, которыми один превосходит другого. И тогда дело сводится к третьей или к четверти. И тогда нельзя сказать, что оба они равны в деле. В отличие от этого, при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, это означает как раз, что оба они равны. Это и называется единством. Например, если они вместе ведут дело и решают, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из товарищеской любви, должно вестись так, чтобы вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пускай ничего не проводят тайком и не скрывают этого, этот от этого, а тот от этого, а напротив, пускай все будет в любви, дружелюбии, правдиво и мирно. Однако в книге «Дарование Торы» сказано, два условия действуют на пути к возвышению. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа, величие царя. Чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех, поскольку не может большой получать от малого, и тем более воодушевляться его речами. Но лишь малый воодушевляется от того, что ценно для большого. А согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи ближнему, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящегося с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует взаимоотношение учителя и ученика. Поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам.
До сих пор мы сейчас прочтем первые три абзаца еще раз и постараемся выяснить три состояния, о которых он здесь говорит. Это разные состояния, и мы поговорим о том, что это за состояние, как ими пользоваться. Пожалуйста, три первых абзаца.
О важности товарищей, находящихся в обществе, как их оценивать? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? Логика обязывает к тому, что если человек видит товарища, находящимся на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет учить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чем у него есть. В таком случае человек не может быть ему товарищем, а может принимать его как ученика, но не товарища. Если же человек видит товарища стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может поучиться у него хорошим качеством, в таком случае тот может быть его учителем, равом, а не товарищем. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его как товарища и объединяться с ним. Ибо понятие «товарищ» означает, что оба они находятся в одном состоянии. К этому обязывает логика. У них обоих сходное мнение, и потому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя той цели, которой хотят достичь.
Итак, давайте мы хотим услышать вас и сидящих в этом классе, и со всего мирового Кли. Что это за три состояния, которые описывает Рабаш? И есть ли предпочтение какому-то из состояний над остальными? Должны ли мы сосредоточиться на каком-то из них? Пожалуйста, Дани. Микрофоны.
В-третьих, состояние. Это быть или больше товарища, или равным ему, или меньшим, чем он. Теперь нет предпочтения одного состояния над другим. Вопрос в том, что хотят достичь в этот момент. Есть такие моменты, когда хочу быть равным товарищу, хочу быть меньшим, чем он, хочу быть большим, чем он, чтобы дать ему. Вопрос в том, что я хочу достичь, чего я хочу достичь в этот момент. Рав постоянно говорил, что каббала — это как наука, это закон природы. То есть, если ты хочешь быть больше него, ты постигнешь это. Если будешь меньше его, него, ты достигнешь этого. То есть, есть ясные, четкие законы, согласно которым должно работать.
Из мирового Кли, разумеется, пожалуйста, пишите нам тоже ответы на эти вопросы, мы будем прочитывать.
У меня здесь есть слов Рава о том, что такое вообще товарищ, чтобы мы поняли об этом во время урока. Товарищ — это моя часть, и если мы объединяемся вместе, мы раскроем третью часть, которая является Творцом. Между мной и товарищем есть сопротивление. Если мы объединяемся над ней, над этим сопротивлением мы раскрываем Творца. Тот, кто хочет что может помочь мне в отмене собственного эгоизма, это товарищи. Давайте помнить об этом в течение дня.
Интернет, пожалуйста.
У нас есть, прежде всего, короткий вопрос из Гватемалы. Любовь к товарищам, является ли она также поручительством? Есть также обращение от Сергея из Владивостока. который выражает огромное стремление отменить себя перед группой, и спрашивает, что это за точка, от которой я перехожу к отдаче и включаюсь в группу.
Может, если у кого-то есть ответы, можете ответить. Амика.
Я хотел бы задать вопрос, а не ответить. Мы учим, что есть такая часть, которая называется точка в сердце, часть отдачи и часть святости свыше. И мы знаем, что есть желание получать. Мой вопрос в том, где же ты можешь видеть, что ты являешься высшим, низшим или равным товарищем? Ведь мы относимся к точке отдачи. И мы говорим о мире бесконечности, там нет ни высшего, ни низшего, ни большего, ни меньшего. То есть мы имеем в виду желание получать. Может быть, там мы можем видеть какие-то степени и рамки, что товарищ является выше, чем я, ниже, чем я, равным, является равным мне. Где же мы, где это сравнение, которое мы как бы производим между нами и нашими товарищами?
Мир. Я думаю, я хотел бы ответить Амикам. Я считаю, что разница между высшим и низшим в нашей реальности. Мы можем видеть, кто выше, кто внизу. То есть понятие сравнения — это только в точке в сердце, только внутри. Там, где мы все равны, все направлены к одной цели, хотим к чему-то прийти. Нет ни высшего, ни нижнего, все равны. Здесь, в нашем мире, в желании получать, есть кто-то больше, кто-то меньше. Можно взять примеры в этом мире. Но все, что касается духовной работы, все равны.
В конце третьего абзаца написано, если у них у обоих подобления равное мнение, тогда они смогут объединиться. Тогда они будут действовать во имя той цели, которую хотят достичь. То есть в отношении цели все равны. То есть товарищи объединяются и равны в этом, потому что хотят достичь той же самой цели. И они не могут сделать это один без другого, поэтому мера важности, которую ты придаешь товарищу, является ли он большим, меньшим или равным, это в отношении цели, это не в отношении один к другому, а в отношении цели. Тогда, согласно этому, он может воспользоваться этой важностью товарища. Если мы вместе больше продвигаемся к цели, так он может быть иногда и больше, и меньше в отношении цели, к которой мы продвигаемся.
Еще один открытый вопрос, как мне кажется, товарищи из Гватемалы. Любовь между товарищами является также и поручительством. Давайте подумаем об этом, а пока еще раз послушаем интернет.
Здесь огромное количество реакций со всего мира есть. И Саша из Бостона говорит, что третье состояние, о котором здесь говорится, это тоже некое уподобление между правой, левой и средней линией. С Киева нам пишут, что каждое из трех состояний должно включать в себя все остальные состояния. Из Днепропетровска нам пишут, что объединение может быть лишь только с равным тебе. Есть еще много всего.
У меня здесь записано со слов Рава. Нужно прийти к любви между товарищами. Но по природе мы не знаем, что значит быть равными. Если ты видишь какой-то недостаток у товарища, это означает, что ты сам навредил любви между товарищами. Ты должен это исправить. И в первой части урока сегодня Раф тоже упомянул это, насколько я помню. Нужно обратить внимание на то, что все время мы видим свое преимущество над кем-то. Мы все время видим, что мы в чем-то лучше. Не нужно пренебрегать этим, нужно воспользоваться этим как материалом для работы. Это было в первой части урока.
Хорошо. Я хотел бы присоединиться к ответу, который дал Дани. Быть в трех состояниях. Быть больше товарища, равным товарищу, и быть ниже товарища. В каждом из этих состояний мы находимся. Быть выше товарища — значит уметь научить его. Быть равным товарищу — значит находиться в состоянии таком же, как у товарища. Быть ниже товарища — это значит знать, каким образом учиться, как бы расширить кли. Я это уподобляю поршнем в двигателе машины. То есть не находиться постоянно в том же состоянии, а знать, как опускаться и подниматься постоянно. Это наше духовное. Так мы растем постепенно. Или...
Здесь есть некая точность. Кроме того, что уточнение, кроме того, что Рабаш говорит, что нужно объединиться с товарищем, он означает, что товарищи, это значит в одном состоянии, у них равные мнения. В дальнейшем он продолжает, мне кажется, это важно, что если товарищи находятся в одном состоянии, то есть равны, и добавляет с другой стороны, это согласно логике, то есть по логике они равны, но это не обязательно, что именно это ведет к продвижению.
Хорошо. Орен, пожалуйста. В отношении того, что сказал Амикам прежде этого, согласно тому, что здесь пишет Рабаш, отношение, оно здесь к более лучшим качествам. Чувствует ли он не у себя, что у него есть лучшие качества, а то, что они есть у товарища?
Давайте немножко продолжим и почитаем. Я вижу там Эли. Давай, добавь нам из интернета.
Здесь очень огромное воодушевление в интернете. Нам передают из Нью-Джерси, что необходимо объединить два состояния, у нижнего и высшего, и объединить их в любви к Творцу. Нас спрашивают также из Италии. Каким образом можно увидеть наших товарищей в качестве великих в своем поколении? Иногда я преуспеваю в этом, иногда мне это не получается. Как можно увидеть, что они являются большими, чем я? Хорошо, мы продолжим.
Мы продолжим еще. То есть, если кто-то может точно сказать, что значит быть большим, пока впечатлить, добавляйте. А пока прочтем еще два следующих абзаца. Еще два абзаца. Там, где мы остановились.
Это подобно двум товарищам, которые, мнения которых равны, со сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, чтобы это дело приносило им прибыль. При таком порядке оба не чувствуют, что у них равные силы. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он талантливее другого, или не хочет принимать его, чтобы они были партнерами на равных, а вместо этого они участвуют в деле на паях, то есть... сообразно с силами и достоинствами, которыми один превосходит другого, тогда дело сводится к трети или к четверти. Тогда нельзя сказать, чтобы они равны в деле. В отличие от этого, при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, это означает как раз, что оба они равны. Это и называется единством. Например, если они вместе ведут дело... и решает, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из товарищеской любви, должно вестись так, чтобы вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пускай ничего не проводит тайком и не скрывает этот от того, а тот от этого, а напротив, пускай все будет в любви и дружелюбии, правдиво и мирно.
До сих пор хорошо. Какая разница? Следующий вопрос. Какая разница между материальным бизнесом, о котором писал Рабаш, и духовными занятиями? То есть, как можно видеть товарищей как величайшими в поколении? В продолжении вопроса Рабаша. Так еще раз, здесь два состояния. Он описывает материальный какой-то бизнес и занятия духовные. И какая разница между этими двумя состояниями? Ниф, пожалуйста.
Если я правильно понял, то он говорит, что в материальных занятиях может быть такое состояние, как партнеры, согласно процентам, когда у каждого есть особые для него свойства. И так и прибыль будет делиться, согласно этому, на треть или на четверть, но они при этом не равны. А в любви к товарищам должно быть единство. Иначе не будет объединения. И в отношении предыдущего вопроса, то, что я думаю, не может быть объединения любви к товарищам, если нет единства. Конечно же, здесь преимущество отдается единству. Когда мы обсуждали эти три состояния, выше, нежели равным, лишь при равном состоянии может быть...
Что ты говоришь, что нет предпочтения какого-то состояния.
В остальных состояниях это или ученик, или рав.
Да, только любовь между товарищами. Хорошо.
Хотел бы подчеркнуть то, что главное не в то, что мы слышали на первой части урока. И Гилат упоминал то, что... Я слышал то, что необходимо проверить, не подавляем ли мы эгоизм для того, чтобы не чувствовать себя плохо. Ведь большинство времени человек покрывает свой эгоизм. Если я не затушевываю ли я критику в отношении себя, тогда у меня есть постоянная работа. Вопрос в том, что значит мы равны. Как, хорошо, я также слышал, что мы равны, что мы все равны в наших усилиях, цели. Как я это чувствую от своих товарищей? Как я это вижу, как в действии, я как бы с этим работаю? Потому что вместо равенства, как я его понимаю, в нем нет работы. Вся работа в том, что я не затушевываю зло, я вижу его, и тогда я работаю.
Иран вчера дал лекцию, как раз очень много говорил на эту тему, на тему равенства, да, Иран? Расскажи немножко об этом, о своих впечатлениях, поделись.
Я хотел бы сказать, Балсулям пишет в статье «Мир в мире», что у нас нет никакой возможности в нашем мире провести какое-то уравнение, потому что невозможно измерить усилия человека. Мы не согласны его силам, приложенным, не согласны часам, которые он работал. А главное в равенстве – это помочь человеку выйти из желания получать, потому что все сравнения происходят в желании получать, вкладываюсь ли я меньше или больше, что я с этого получу. И тогда из этих всех выяснений человек приходит к состоянию, когда он думает, что ему стоит прийти к равенству. И для этого каждый товарищ должен дать максимум. То есть я не могу измерить никакого товарища в отношении ко мне. То есть я должен видеть всех, что все равны в чем? В том, что каждый дает максимум того, что он может дать. Это то, что обязывает меня. Это постоянно... находится в работе. Потому что я могу быть равным товарищем лишь в той мере, если я отдаю им все, что я могу дать. Это то, что все товарищи делают. Это единственное место, где я могу быть равным. Поэтому любое место для сравнения, оно будет иным.
Да, красивая добавка. Леор, пожалуйста. Вы просили примеры на деле. Равенство, неравенство. Как раз хотел привести пример о равенстве. У нас есть товарищ, его зовут Вова Золин. Он сейчас выздоравливает после серьезной травмы. Вчера я от него получил мейл, открываю, вижу линк. Нажимаю на линк, появляется здоровенное лицо голубя Миши из Москвы, и он начинает со мной говорить по-русски. Сначала не понял. Да, попробуем почувствовать. Почувствовал. Позвал Гади, чтобы он мне перевел. Гадя перевел, и выяснилось, что Вове все еще трудно говорить. Он попросил голубя. Они были вместе на зеркальном конгрессе в Днепропетровске. И Вова попросил голубя сказать несколько слов. И получилась такая красивая картина. Ты чувствуешь сердце товарища через слова голубя и через то, что он сказал. Он так разослал какой-то посыл в мировому кли и попросил, чтобы начали слушать Рава после стольких лет, что он так много говорит и говорит, что его услышать мы можем только, если объединимся и станем равными. И вчера, в самом начале дня, как раз мне подстроили такой подарок, объединение, как раз было почувствовать вот это. Большое спасибо Мише, спасибо Вове за этот клип, который мне прислали.
Спасибо мировому кли. У нас действительно есть множество всяких реакций. Виктор из Санкт-Петербурга передает нам, что три этих состояния постоянно существует в группе. И нам необходимо постоянно учиться от большего. Каким образом помочь низшему и стать равным ему. из Сан-Паула нас спрашивает, как можно потребовать любви к товарищам и Творца с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы это постоянно было бы у нас в душе и в сердце. Из Минска Дмитрий передает нам, что над всеми этими тремя состояниями в отношениях между товарищами постоянно должна находиться цель к Творцу.
Хорошо, давайте продолжим еще немножко до предпоследнего абзаца.
Но в книге «Дарование Торы» сказано, два условия действуют на пути к возвышению. Первое – всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере. Второе – окружение должно быть большим, как сказано в «Многочисленности народа», «Величие царя». Чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех, поскольку не может большой получать от малого, и тем более воодушевляться его речами, но лишь малый воодушевляется от того, что ценно для большого. А согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи ближнему, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящегося с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует взаимоотношение учителя и ученика. Поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам.
Хорошо. А теперь после сказанного мы хотим поработать именно в практической кабале. Мы бы хотели послушать, что означает быть выше, один товарищ выше другого, что значит считать товарища как величайшего, какие-то впечатления, примеры о товарище, который почувствовал от кого-то важность и величие. Главным образом, от ребят, которые сейчас повернулись из конгрессов, из Европы, наверняка кто-то где-то встретился с какими-то товарищами и могут передать важность. И как раз, ну, главным образом вы можете передать сейчас всей группе ту порцию света, которую впитали ребята из Европы или со всего мира. Давайте сейчас попробуем передать на примерах, на реальных примерах. Я скажу в одной фразе, я уже рассказал, наверное, всем по одному, но я много раз впечатлялся товарищами, но один был товарищ в Праге, который мне так запал глубоко в сердце. Мы сидели на конгрессе, и он сказал, начали говорить, каждый рассказывал, как он пришел, и он сказал, что всегда, когда был, пока был маленький, он сидел в зале, и мать ему все время говорила, что то, что ты сейчас видишь, на самом деле это не твой дом, ты родился, чтобы найти путь домой, запомни эту фразу, и как бы, чтобы она была с тобой всю жизнь. И он так это повторял, когда вырос, и он искал в интернете путь домой, и все время искал, пока не пришел к нам. Это такое немножечко. Если у кого-то есть какие-то такие картинки, впечатления о товарищах, давайте поделимся.
Прежде всего, хотел бы здесь вот сказать, мы были на конгрессе в Орове некоторое время назад. Тарас сказал, что практическая каббала, как ты напомнил мне об этом, это то, что товарищи, окружение, группа взращивают свой эгоизм и ненависть и хотят наполнить это светом, возвращающим к источнику. И в этом заключается практическая каббала. Я хотел бы рассказать, что в последний конец недели я слышал такие рассказы о конгрессе, который был здесь в центре. И вчера мы были на свадьбе у товарища, позавчера. Я думаю, что это было позавчера. И действительно, Там была его семья, мы находились вместе, мы там вместе с товарищами в таком большом воодушевлении от конгресса, от утренних уроков, мы просто не могли удержаться, начали понимать там лохаймы. Я помню там воодушевление, которое у нас там было, и мы видим при таких возможностях, что товарищи являются великими, что иногда можно пренебрегать ими, но в любом случае можно раскрыть их стремление к цели. Мы видим, сколько они горят, и всегда это воодушевляет заново. Это была вот такая прекрасная возможность раскрыть величие наших больших товарищей лохаим. Ну, давай там, жених.
Товарищ, который дал мне море впечатления в Берлине, это был Габи Высоцкий. Первое мое воспоминание о конгрессе, то, что он стоял за... Нам стюарт раздавал сухие сэндвичи и... в самолете, а Габи смачивал их всех виски и всем раздавал. Он все время переводил, он просто потерял голос. Там переводили со всех языков на все языки, было что-то такое невероятное. И ты видел по нему, как он все время старался поднять важность группы. И в полете туда, и обратно, главным образом обратно. Уже ни у кого нет сил, все смотрели какое-то там кино, а он в это время передавал всем... Песенники, давай начнем петь, поднимать настроение. Он все время занимался и позаботился о том, что весь самолет начал проникнуться важностью. То есть и в то время, когда Эгайзен тебе говорит, давай немножечко так можно спустимся в материальное, ты видишь товарища, который все время поднимает ребят и все время занимается только важностью. Лахаим Габи.
Конечно же, мировой клим. Хотим тоже вас послушать.
Может быть, не конкретный вопрос, пример, но из Днепропетровска пишут нам, что важность товарища выражается в отдаче, в большей отдаче. Из Тернополя Украина передают, что быть большим означает видеть товарища исправленным и быть ниже него.
Ну, дорогой мировой клип, передавайте свои личные впечатления, пожалуйста. Мы хотим послушать Европу и все мировое клип. Да, пожалуйста.
Шауль, я хотел прочесть слова Рава, который тоже услышал в Берлине. Он сказал, как относиться к товарищу, как к большому и маленькому одновременно. Это как к ребенку. С одной стороны, ребенок определяет нам, по сути, что делать. Каждый, у кого есть дети, знает. И как это, когда ребенок управляет всем происходящим. С другой стороны, быть большим, то есть чувствовать возможность предоставить ему необходимое. В Берлине, главным образом по вечерам, после конгресса, они, может быть, эти вечера были самыми сильными моментами, когда все собирались, и были такие собрания товарищей бесконечные, и было, как раз мы сидели, то, о чем упомянул Орен, вчера Орен говорил, после конгресса мы сидели вечером, вместе пели. Потом мы хорошенько поспали где-то полтора часика и начали готовиться к уроку. И встали в два и начали просто технически подсоединять телевизор, чтобы увидеть урок. И поднимаюсь в полвторого, и я увидел, что там сидело несколько десятков человек из мирового клея. Ровненько сидели, заряженные, просто ждали урока. Они знали, что будет урок. То есть почувствовался такое давление, ну, как должен быть урок, давайте как бы подействовал, что вы должны прийти и подсоединить. Мы быстренько организовались, приготовили переводы на все языки. Можно было просто почувствовать, что вот это вот требование висело в воздухе. Дай. И это то, что нас поддержало все это время. Ты чувствовалось поручительство, просто реально от одного к другому передавалось.
Нив хотел что-то сказать. Вчера мы разговаривали об очень особом товарище Якове Сабале, который говорил на собрании товарищем, который говорил на последнем собрании товарищей. Это пример, который показывает, каким образом Творец говорит посредством товарища. Была такая мощность в словах, о которой он там говорил, когда чувствовалось там все усилия. Я работал с ним, да, это видел, насколько человек этот вкладывается в товарища, насколько он вкладывает в распространение, ну, как было в Европе, насколько раскрытие Творца в мире является вещью, которая является для него самым важным. Просто удивительно. Это просто выражается в огромной заботе в отношении цели. Просто удивительно это видеть. Да.
Сейчас у нас впечатление уже более конкретное, передает нам Моше из Лос-Анджелеса. Есть так много товарищей, о которых можно говорить часами после конгрессов Сан-Франциско и Берлина. Главным образом, он сейчас говорит о Вио Маркусе и Асафе, которые в заснеженном Нью-Йорке провели лекцию. В Торонто прошла лекция. Билл из Сент-Луиса передает, пишет такое теплое письмо, что в процессе конгресса он очень впечатлился словами Ахмеда, он подсоединился, прочувствовал к тому, что он передавал. А еще говорит, что от новых товарищей в Сан-Франциско он очень сильно впечатлился каждый раз, как заново. И в мировом клее, как всегда, чувствуется поддержка всем и всегда. Лехаим биби.
Удивительно, мы слышали это от него. Хотел поднять Лехаим за Моше из Лос-Анджелеса. Я помню, 4 года назад, когда в группе Лос-Анджелеса мы приходили к Моше домой и видели, посмотрели бы, каким образом он работал в Лос-Анджелесе. Он подвозил людей в Сан-Франциско, чтобы приехать на конгресс, и возвращал их потом, чтобы они приехали на вступительную лекцию. Пока вся группа не начала подниматься, он сама, он сидел там один в этой комнате. Теперь нет места для того, чтобы туда люди вообще смогли зайти. Молодец наш товарищ.
Мне можно, что хотел много сказать, что о прошлых частях урока, но мы сейчас говорим о важности товарищей, и это важнее всего. Конгресс был просто поразительный, все мероприятия вокруг конгресса, было ли это в Китае или в Сан-Франциско, или тот тур, который делает сейчас РАФ, все собрания по всему миру. Прежде всего, в последние дни, в последний период, что ощущается, чувствуется вся мощь и сила мирового кли, когда все набрасываются с атакой на все задания, которые выходят одно за другим. Это здорово. Конгресс прошел тоже здорово. Может, не все знают, что за кулисами было до последнего момента почти вся израильская делегация, были проблемы, скажем, с записью. Были состояния, когда люди думали, что, может, и не поедут совсем. И Эли Габы просто взял на себя всю эту организацию и начал заботиться о том, чтобы все заработало под большим давлением со всех сторон, с моей стороны, в отделе переводчиков. Молодец. И Шауль. Они позаботились о синхронных переводах. Как мне кажется, это одна из самых чудесных вещей. Это то, что объединяет мировое кли. И они сделали там чудесную работу, переводя на все языки в этом Вавилоне. Большой лехаим великим товарищам.
Кто-нибудь приехал с Китая? Еще нет. Здесь, может быть, нам расскажешь, Ениф, о каком-то товарище, от которого ты впечатлился. Расскажи нам вкратце, поделись впечатлением. Это рассказ. Мы об одном поляке. Мы говорили очень много о распространении в интернете. И на одном из семинаров на конгрессе был вопрос, который подняли товарищи. Как вы пришли вообще к нам в науку Каббала? Был один товарищ, который очень впечатлился, из Польши. И он... У него есть своя фирма, у него есть там личный вертолет, у него куча денег. У него нет ни в чем недостатка, в общем-то, в жизни. И в один день он просто не смог утром встать с постели. Его захватила такая огромная пустота, что он просто не мог подняться с постели. И его эта тема очень сильно озаботила, и он не мог освободиться от этого ощущения. Он пошел выяснять, что же это такое. То, что вдруг его вот так захватило в середине жизни. Он собрался со своей семьей вместе, и они поехали в лес, чтобы понять, что же это за вещь, которая его не отпускает. Он не нашел ответа, вернулся домой. И тогда просто в один из дней один из его знакомых, с которым он встретился, он обратил внимание, что у него есть на ноге какая-то татуировка на каком-то неизвестном языке. Он спросил его, что это. Товарищ сказал ему, что это мудрое изречение на иврите, которое взято из Каббалы. Он почувствовал что-то непонятное в этом отношении и сразу же зашел в интернет, начал искать просто, что такое Каббала. И тогда таким образом и попал к нам, и с того момента уже прошло где-то 2 года. Он связан с нами полностью, всем своим существом, и вся его жизнь с того момента изменилась. Было удивительно, каким образом Творец подстраивает такие ситуации людям, чтобы они смогли бы объединиться с наукой Каббала. И есть так много рассказов, как большинство людей пришли через интернет, поэтому давайте поднимем важность этого инструмента по распространению, начнем пользоваться с большими силами.
Есть очень много очень креативных и странных дорог, которыми Творец приводит людей. Секундочку, сначала интернет. Если есть ребята из Сан-Франциско, мы бы хотели послушать, что у вас происходит. И вообще и на других зеркальных конгрессах.
Товарищи из Китая пишут, что они сидят дома у Оуэна, который держит на себе все распространение в Китае. Конгресс в Китае был примером объединения. Мы чувствуем поручительство вне времени. Джефф из Аляски пишет, было удивительно, из Сан-Франциско пишет, Андрей из Новосибирска пишет, что мы впечатлились товарищами, которые приезжали на конгресс в Новосибирск. Я немножко вкратце хотел бы сказать. Яков из Германии пишет о любви к товарищам. Из Литвы пишет, что мир изменился после конгресса в Берлине. И последний из Австралии пишет, что был удивительный конгресс параллельный в Австралии, в Сиднее, в Мельбурне. В Новой Зеландии тоже было объединение. Еще множество всяких впечатлений. Лахаим.
Леран. Если нужно привести пример товарища величия, товарища есть живой пример. Тот, кто впечатляется только, тот, кто все время представляет товарищей как великих, я не расслышал, о ком он говорил.
Я хотел бы попросить Семена Винокура, который был в Москве, мы там видели его в течение всего конгресса, и мы не слышали еще от него о величии москвичей, которые он впитал. Там, может быть, нам расскажешь немножко? Ты идешь по Москве, там много снега, холодно. И люди... Я как почувствовал, я чувствовал, что они чужие. Когда ты приближаешься к центру, вдруг ты чувствуешь, что люди становятся ближе. Ты входишь, как вновь в ковчег. Там чувствуется такое тепло и любовь. И у нас были такие внутренние горящие заседания, собрания. Постоянно, когда я нахожусь в Москве, я не чувствую, что я выхожу куда-то. Там это чувствуется. Посмотрите, там есть товарищи. Ну вот, посмотрите сейчас. Это наши любимые друзья. Там сидит Дима Смирнов. Дима, по машинам рукой. Вот сейчас он нам машет. Знаете, да, Диму? Он там в Москве издали такую маленькую книжечку, брошюрку, называется «Работа в группе». Только эта группа Москву сделала. И эта книжка, она постоянно находится у него в кармане. В любом состоянии я вижу, что он вытаскивает эту брошюрку. Я так посмотрел туда, и там вся эта брошюрка просто расчерчена значками. И он видит там ответ на любой вопрос, а не только он. И Руслан Самков, и все товарищи там, они... Это вот группа, которая ищет ответы у Рабаша, у Рава во внутренней работе, каким образом необходимо подняться и объединиться на нашем пути. Я могу еще очень много рассказать о каждом из них, потому что я чувствую огромную близость с каждым из товарищей. Но это то, что я вот сейчас хотел бы сказать. Было просто удивительно, здорово там. Конгресс помог группе действительно объединиться. Спасибо вам, ребята.
Гилат, мы бы хотели прочитать в завершение два последних абзаца.
Давайте прочитаем перед окончанием нашей статьи. Дадим все нашу... Используем все наши внутренние усилия, помню. Мы должны находиться во всем этом, всем сердцем и душой, потому что мы уже говорили, Раф не раз говорил о том, в чем заключается смысл всего вопроса о воспитании. У него есть очень важная встреча в ЮНЕСКО. Мы должны подумать об этом. Давайте прочитаем эти два абзаца и внесем туда всю нашу силу, чтобы сегодня вот так вот была такая мировая делегация там вместе с Равом. Страница 49, второй столбец. И поэтому получается, что если не с любовью к товарищам, закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинство другого, а не его недостатки. Поэтому если человек видит какой-либо недостаток у товарища, значит, этот недостаток есть не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь и потому видит недостатки у товарища. В таком случае он должен теперь понять, не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что человеку не нужно смотреть, как его товарищ получает исправление недостатков, которые он в нем видит, но он сам нуждается в исправлении того, что повредил в товарищеской любви. И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки.
Так, Игорь нас записал, как раз дописал что-то очень важное происходящее. Может, кто-то хочет нам подытожить перед окончанием урока.
В течение урока я собирал впечатления от товарищей. Я хотел бы вам рассказать вот тут об этом внизу и вверху, или же в подавлении по свойствам, есть эти три состояния. Они все в тебе пока не достигают единой ступени. В едином деле мы достигаем успеха, максимум усилий над желанием, достигаем ощущения равенства. Необходимо постоянно слушать то, что говорит группа. И все, кто вкладывает в величие цели, мировое кли, и тот, кто переводил, пока у него не пропал голос этот, бесконечное количество товарищей, впечатлений, все это можно раскрыть в группе, видеть преимущества, а не недостатки. И необходимо лишь раскрыть Творца. Это было стихотворение, которое написал во время урока.
Элли из Мексики передает, что, несмотря на некоторые технические проблемы, они чувствовали внутреннее объединение со всем миром. Из Испании передают, что каждый день, ежедневно, мировой клир растет, и Берлинский конгресс был громадным прыжком для всех ЛХН.
С этой мыслью находиться с Равом во всех его действиях, которые он сегодня должен совершить, я хотел бы прочитать отрывок обо всем том, что мы сегодня слышали. Два товарища, находящихся внутри нас, постоянно необходимо делить каждую секунду на два свойства – получение и отдачи, требовать правильного выяснения и правильного сочетания между ними, достичь состояния, когда он видит, каким образом Творец дает ему это правильное сочетание.
На этом мы закончим и, конечно, будем только увеличивать и продолжать. Мы хотим напомнить, что в 11 утра сегодня у Рава интервью с журналистами во Франции, а в 5 часов встреча с представителями ЮНЕСКО на тему воспитания. Сегодня виртуальная группа. Учим Каббалу вместе, как каждую среду в 8:30 вечера на сайте Кабалалям. Йом Тов. Хорошего дня всем. До свидания.
עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. רק אם נתאחר, נצא מהסתרה. עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר. ננסה לבד, אף פעם לא נמצא. מהי השיטה? לפוצץ את המחיצה, נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם אנחנו